Интервью на РФИ.
Во французском издательстве «Тетраморф», созданном при Бенедиктинском католическом монастыре в Шампане, выходит книга Ольги Громовой «Сахарный ребенок». Одновременно эта детская повесть выходит в новом, взрослом варианте на русском языке в издательстве «Компас Гид». «Сахарный ребенок» – это история Стеллы Нудольской, маленькой девочкой, оказавшейся вместе с матерью в лагере жен изменников Родины, а потом в ссылке в Киргизии. Ольга Громова написала эту историю на основе воспоминаний Стеллы Натановны Нудольской через несколько лет после ее смерти. Как вырастить человека в нечеловеческих условиях? Главная идея и стержень этого художественного текста без капли вымысла. В интервью Ане Строгановой Ольга Громова рассказала о новом издании, дружбе со Стеллой Нудольской, а также о том, почему ей пришлось до тошноты читать газету «Пионерская правда», чтобы написать эту книгу.
Почему вы решили рассказать эту историю от лица ребенка, а не делать классическую книгу мемуаров?
Ну, видите, строго говоря, она и не совсем от лица ребенка, потому что ведь на самом деле там все-таки начинается с того, что это воспоминания. И писать совсем от лица ребенка я как раз не отважилась. Во-первых, это чрезвычайно трудная задача для писателя, для любого, даже для опытного, а для меня тем более, я вообще не писатель. И никогда в жизни я не собиралась писать художественные тексты. Мне мысль такая в голову не приходила, при том, что я много лет занималась журналистикой. Как раз я написала ее как воспоминание о детстве, да, то есть от первого лица, но все-таки как воспоминание. Потому что иначе нам пришлось бы совсем отказаться от взгляда взрослого человека, от того, какие комментарии там есть в тексте, какие более поздние оценки и так далее. А писать совсем просто как мемуары не хотела Стелла, потому что школьники, она хотела, чтобы это была все-таки повесть для школьников, доступная школьникам. Школьники не любят читать мемуары, это не их жанр. Кроме того, мемуары сами по себе вещь достаточно документальная, и они тогда уже не позволяют вмешательства. А мне осталась незаконченная рукопись, брошенные на полуслове главы, где-то заметки на полях, записать вот это, написать вот это, и я иногда не знаю, что за этим стоит. Поэтому это тоже один из факторов, почему это не мемуары.
А вы сама решились написать художественный текст, не будучи писателем, потому что у вас как будто бы не было выбора не делать этого, если я правильно понимаю.
Да, совершенно верно, вы правы. Это именно тот случай, когда судьба поворачивает тебя и говорит: так, разворачивайся и иди в другую сторону. Ты начинаешь сопротивляться, вопить, что тебе туда не надо, и ты вообще туда не собирался. А судьба говорит: а кто тебя спрашивает? Вот это этот самый случай. Меня никто не спрашивал, хочу я писать художественные тексты, не хочу. Собираюсь я заниматься этой историей, не собираюсь. Просто так сложилось, что мне осталось домашнее задание. Вы знаете, в принципе, меня иногда дети на встречах спрашивают: ну, вы не хотели, а что такого-то? Ну, не сделали, не сделали, она же не узнает. Оказалось, что это очень трудно, что невозможно переступить через обещание, данное человеку, уходящему из жизни. Это просто угнетает и висит над тобой, пока не сделаешь. Поэтому у меня не было выбора. Мне просто пришлось рано или поздно за это взяться. Я честно скажу, рукопись ее мемуаров лежала долго, наверное, лет 5. Стелла не стала в 2005 году. Понятно, что последний год, когда она болела, не мне было ни до рукописи. Потом, наверное, лет 5 я открывала этот текст, читала, перечитывала, говорила: Громова, закрой, не порти материал, ты не знаешь, что с этим делать. Ну, не знаю, не умею. У меня даже был момент, когда я присматривала хорошего писателя на нашем подростковом поле, чтобы подарить ему этот материал и взять с него честное слово, что он сделает. Я даже писателю присмотрела, честно вам скажу. И даже предложила.
Какого?
Но так сложилась ситуация. Писатель прекрасный. Он бы сделал из этого куда более, может быть, сильную повесть, чем сделал я. Но в тот момент получилось, что у него контракт огромный с издательством, с другим, на несколько лет. И он честно сказал: Ольга Константиновна, вот никак не могу. Материал потрясающей силы, но сейчас просто никак. Я просто загнан в жесткие, жесточайшие рамки сдачи трехтомника. И я ничего не могу сделать в ближайшие несколько лет. Поэтому либо через несколько лет, либо уж, пожалуйста, сами.
И вам пришлось сидеть самой.
Рано или поздно, знаете, как бывает, когда ты очень много о чем-то думаешь, то в какой-то момент у тебя в голове что-то перещелкивает, и ты вдруг понимаешь, что с этим можно сделать. Вот это тоже ровно тот самый случай. Я мучилась, открывала, закрывала, перечитывала. Потом вдруг в какой-то момент что-то щелкнуло в голове. Ох, я знаю, как это должно быть выстроено, я понимаю, что нужно убрать, что нужно сократить, я понимаю, где нужно дописать.
Вы рассказываете в послесловии, что вы познакомились со Стеллой в 88-м году, она была вашей соседкой. Она умерла в 2005-м, как вы только что напомнили. Вот на протяжении всех этих лет, что вы общались, она постепенно вам рассказывала тоже о себе, о своем детстве, о своей матери, о своей жизни. То есть ее история, получается, была с вами все-таки довольно большой кусок и вашей собственной жизни тоже.
Вы знаете, первые годы я вообще ничего не слышала об этой части ее жизни. Она в основном рассказывала мне либо о московском раннем детстве, тем более, что мы находили много пересечений. Я тоже из семьи старых москвичей. И у нас часто были одни и те же игры, при том, что у нас 25 лет разницы. У нас были одни и те же игры в семьях, та же любимая музыка. Мои бабушка с дедом свободно говорили по-немецки и по-французски. Я до сих пор жалею, что меня этому не учили. То есть было много пересечений, поэтому мне было интересно. Вот про московское детство мне было слушать очень интересно. Мы находили много общего. Даже сравнивали какие-то игры. И еще она очень много рассказывала уже про свою работу, про то, как она работала на Чукотке, в Казахстане, на Камчатке, как она на Чукотке параллельно преподавала в школе, работала пионервожатой, придумывала какие-то немыслимые вещи. И много лет я ничего не слышала о ссылке. Один раз она проговорилась, ну, уже несколько лет мы были знакомы. Я как-то захожу к ней, а у нее на столе лежит толстый том «Кобзарь Тараса Шевченко» по-украински. Я говорю: «Батюшка, а вы еще и украинский знаете?» «Ну, ты знаешь, — говорит, — сейчас уже, конечно, плохо помню и трудно читать, а тем более, представьте, Шевченко, да, 19 век, архаичный язык. Но, в общем, я в детстве очень любила украинский, знала их, говорила и, в общем, даже читала. И мне вот сейчас интересно. А вот киргизский, — говорит она, — совсем забыла. Тут я, что называется, падаю со стула. Какой киргизский? Девочка родилась в центре Москвы. И про там, про немецкий, про французский там я знала, да, что немецкий она помнила до конца жизни, а французский, в общем, забыла почти совсем, потому что он был в основном устным. А про киргизский я никогда не слышала. И откуда киргизский? Подождите, какой киргизский? Ну, она так делает, такой неопределенный взмах рукой, говорит: а, мы там с мамой в ссылке были. Ну что, пришлось учиться? Стыдно же не знать язык народа, рядом с которым ты живешь. Ну вот, говорит, видишь, практики нет, совсем забыла, отдельные слова помню. Ну и выдает мне там пару фраз по-киргизски. Вот так я первый раз услышала слово «ссылка». Дальше, конечно, уже стала потихоньку приставать к ней с расспросами.
И она неохотно вначале отвечала, да, как я понимаю?
Она неохотно отвечала, она, видимо, не любила все-таки, было, видимо, тяжело все-таки многое вспоминать, и она отвечала неохотно, обрывочно. Но, конечно, я была бы не я, если рано или поздно я бы не заставила ее писать на воспоминания. Долго уговаривала, ну долго, ни в какую она не уговаривалась. Пока однажды я не упросила ее написать очерк, мне он был позарез нужен для газеты, в которой я тогда работала, педагогическая газета «1 сентября», я готовила для нее материал о том, что такое 30 октября, день политзаключенного в СССР.
И вы узнали об этом, да, и вы узнали об этом, да, не как вы тоже... пишете от нее, да?
Да, я как раз узнала об этом от нее, стала копать материалы, набирать для публикации в том контексте, в котором мне это было нужно, своей газете, и упросила ее написать очерк о том, что такое быть ребенком врага народа. Вот, собственно, с этого все началось. Ну и дальше уже все. Дальше отвертеться от меня было невозможно. А когда еще после первых публикаций в газете ее пригласили в московную школу выступить перед гимназистами, которые читали взахлеб эти очерки про московское детство, про ссылку, про лагерь, то она поняла, насколько это нужно, насколько это детям интересно. Вот тут-то она стала писать. Это был уже, наверное, 99-й, 2000-й год.
А для вас когда вы уже сама начали писать, какой была работа с архивами, потому что, как я понимаю, вам все-таки не хватало материала, в том числе как раз вот части киргизской ссылки. Как вы работали с архивными материалами и документами?
Как раз с киргизской ссылкой Стелла расписала все очень подробно. И у меня скорее была задача сократить и обобщить познавательную часть, чтобы это все-таки местами не уходило, условно говоря, в энциклопедию. У нее были много ведь деталей, было расписано очень подробно. Как готовят саманные кирпичи, как готовят каймак, как устроен маул и чем отличается поселение с юртами от аула. С киргизской частью немножко было проще, хотя, конечно, какой-то художественной части мне не хватало. Тут мне сильно повезло. Коллегой моей подруги оказался бывший учитель русского языка и литературы в Киргизии. А теперь он живет в Москве. Вот тут-то он мне и помогал, рассказывая просто про то, как это выглядит. А мне не хватало материала гораздо больше, в частностях исторических. Как говорили, что пели, о чем думали, во что играли, во что не играли. Тут, конечно, интернет нам в помощь. Слава богу, очень много материалов оцифровано. Например, для того, чтобы написать сцену принятия в пионеры, а потом исключение из пионеров, мне пришлось до тошноты читать газеты «Пионерская правда» за эти годы, чтобы усвоить лексику. Я же пионерка других годов, да, 60-х, там, конца 60-х. И вся лексика другая. И когда я начинала писать, а у Стеллы совсем ничего про это не было написано, кроме одной фразы, устно брошенной. Знаешь, вот меня когда-то из пионеров исключили за то, что я портреты врагов народа в учебнике не закрасила. И больше ничего не было. И спросить уже некого. Пришлось достраивать целиком все сцены. Я начинаю писать и понимаю, что у меня идет лексика моего времени. Моего времени лозунги, моего времени речи, которые могли произносить на пионерском сборе. Никак мне эта лексика не давалась. Пришлось читать «Пионерскую правду» до тех пор, пока у меня от зубов не стали отскакивать вот эти речи, которые в повести произносит, например, директриса. Деталь, что директор, а не старшая пионер-вожатая, выступает на пионерской линейке по поводу исключения из пионеров, это тоже деталь оттуда, с тех времен. Я ее нашла в одном из каких-то мемуаров. Приходилось, конечно, выверять все даты, потому что понятно, что ошибки памяти могут быть любые, наша память этим любая отличается. Поэтому, конечно, приходилось проверять соотношение дат, приказов, распоряжений, тенденций и так далее. Например, приказ о высылке зоны детей врагов народа и даты их высылки, например, не совпадают.
В этой книге очень много радостных моментов, очень много оптимизма, несмотря на вот весь этот мрак и ужас положения, в котором оказались Стелла и ее мама. И я хотела узнать, откуда этот оптимизм, был ли он у самой Стеллы, или это ваш, как автора, сознательный выбор для того, чтобы не травмировать вот того юного читателя, которому вы адресуете эту повесть?
Мой сознательный выбор заключался только в том, чтобы всеми силами это сохранить. Потому что это есть у Стеллы. И это у Стеллы было всегда. И в жизни, и в мемуарах. Главная ее мысль была как раз в том, что в конечном счете хороших людей всегда больше. И это видно особенно, когда их всем тяжело. Однажды даже на встрече с вот как раз гимназистами, я увидела потом эти записи, видеозаписи, она даже так однажды и сказала прямо впрямую. Хороших людей всегда больше, особенно, когда тяжко. Это была ее главная мысль. Знаете, ведь люди, которые столько пережили, очень часто оказываются обиженными на всю оставшуюся жизнь. Чувствуют себя обиженными, обделенными, да, на всю оставшуюся жизнь. Я таких людей знала. Но я знала и других. И Стелла относилась вот к этим другим, которые умудрились сохранить вот это человеческое такое позитивное отношение к жизни. Она по жизни такая была. И в мемуарах это очень чувствовалось, поэтому моя главная задача была только это сохранить. Может быть, чуть подчеркнуть.
А для вас общение со Стеллой и потом, когда уже ее не стало, написание этой книги, это тоже стало некоторым уроком оптимизма или вот какого-то такого как раз положительного отношения к трудностям?
Ну, вы знаете, в моей семье тоже всегда было отношение к трудностям. В нашей семье тоже всякого хватило. Хотя, конечно, мне не досталось того, что досталось Стелле. И умение не обижаться на жизнь, а просто стараться сделать ее более человеческой, оно у меня от всех. и от родителей, и от деда. В общем, да, это в какой-то степени просто, ну, как сказать, разговоры и работа над со Стеллой, и работа над ее мемуарами, это скорее подтверждение тому, как жили мы, да, что мы, значит, тоже живем правильно. Вот как-то так.
Я слышала о том, что сейчас готовится взрослое, в кавычках, издание этой повести с комментариями, да, с текстами ученых. Та же самая повесть, но вот в таком дополненном виде будет адресована немножко другой категории читателей в России.
Да, вот я отправила последнюю правку по верстке именно этого издания. Это издание очень интересное. Мы решили повесть сохранить как есть. Но зато книга дополнена почти вот таким же объемом, как была сама повесть, таким же объемом других материалов. Во-первых, там очень большие мои комментарии со ссылками на документы, с историями про то, как я что проверяла, откуда что взялось, почему есть вещи, которые в повести факты или даты, которые не совпадают с официальной историей. Где ошибка памяти, и почему я ее сохранила в таком случае, да? А где это реальное несовпадение с официальными документами? Дело в том, что несовпадение с официальными документами – это особая страница в истории СССР, потому что плановое хозяйство, оно везде плановое хозяйство было, в том числе и в этой страшной сфере. Там тоже хватало подтасовок, правок, дат и так далее, чтобы уложиться в нужный план, в отчетность, чтобы начальство в нужном месте хорошо выглядело и так далее. Поэтому комментарии получились очень длинные, очень подробные. Про песни, про письма, про то, что писал папа из лагеря, про судьбу дальнейшую, что удалось узнать, про дальнейшую судьбу героев, про то, какие герои из воспоминаний, какие герои добавились. Например, история девочки Фриды. Это не из воспоминаний Стеллы. В воспоминаниях Стеллы есть одна фраза. В наш класс пришла девочка из семьи беженцев с Южной Украины, которые убегали от фашистов из горящего еврейского местечка. И я только тогда, в 43-м году, узнала о том, что евреев сознательно уничтожали, а слово «геноцид» мы тогда вообще не знали. Ну, его не было в обиходе в Советском Союзе. И это, собственно, было все. Но история Фриды – это история, рассказанная мне другой женщиной. За много лет еще до этого, до того, как я писала повесть, я вдруг ее просто вспомнила, эту удивительную историю, про то, как бабушка выгнала невестку и детей в лес и не пошла с ними сама, ну, боясь, что она не дойдет и будет им обузой. И бабушка погибла вместе со всем еврейским населением, а женщины и дети спаслись. Вот девочку, потерявшуюся, подобрала украинская семья и вырастила как свою, выправила документы, как на свою племянницу. Так женщина и прожила всю жизнь Галиной Ивановной, а вовсе не тем именем, которым ее звали при рождении. То есть вот это все есть во взрослых комментариях. И кроме того, книга снабжена очень большой статьей, на мой взгляд, совершенно блистательной, нашего очень крупного педагога Евгения Ямбурга. Он пишет о том, о чем я совсем как бы не писала и не говорила, о роли матери в повести. Он комментирует вот эту педагогику материнскую, какие задачи мама перед собой ставила, как она их выполняла, и как вообще вырастить человека в нечеловеческих условиях.
Но образ матери там действительно совершенно невероятный. Когда ты читаешь эту повесть, то она предстает каким-то практически сверхчеловеком. Может быть, это тоже удача этой повести, потому что для любого ребенка его мать это всегда в некотором смысле сверхчеловек, но здесь она действительно дает ей бесконечные какие-то очень важные уроки, опять же, несмотря на весь тот ужас, в котором они находятся.
Да, причем, вы знаете, Стелла в свое время, когда публиковала первые очерки, она же взяла девичью фамилию матери.
Нудольская.
Нудольская, да. И когда я ее спросила, почему именно так, она сказала, ты знаешь, в конечном счете, все, что во мне есть, это моя мама. Потому что если бы не она, то, во-первых, я бы просто не выжила там, а во-вторых, кем бы я стала, это еще неизвестно. Она это отдавала себе в этом отчет. Для нее мама была в этом смысле вполне действительно таким сверхчеловеком. Стелла признавала, что мама была человеком при этом очень жестким, что с возрастом с ней стало просто очень тяжело жить. Это тоже логично, потому что, ну, железная женщина – это про нее. А железные люди, как вы понимаете, да, легкими не бывают, как правило. Но действительно Стелла просто признавала, что если бы не мама, то Совершенно, я бы точно бы сломалась.
Когда вы узнали, что на французском языке эта книга выйдет в монастырском издательстве, вы удивились?
Очень сильно. Я удивилась очень сильно. Потом посмотрела профиль издательства и поняла, что в этом есть своя логика. Она другая, не такая, как у наших издателей, да, на детском рынке. Но она тоже имеет право на существование. Кстати сказать, отчасти именно появление французской версии подвигло нас на создание взрослого издания в России.
Да, потому что французская версия выходит для взрослых, и, как мне объяснил издатель, отец Бертран, он как раз видит в этой повести для французского читателя прекрасный вариант вот такого знакомства как раз с эпохой и с ужасом эпохи Большого террора. Такой доступный для читателя, который, может быть, не совсем понимает, что это было.
Да, и мне кажется, что это логично, и что это монастырское издательство. Это тоже логично, да, в этом есть своя логика, потому что у издательства, ну, условно говоря, профиль продвижения общечеловеческих ценностей, формально говоря. Я просто затрудняюсь сейчас подобрать более приличную формулировку, но, в общем, так. Когда книга выходила в Бельгии, она выходила на голландском языке, распространяется она в Бельгии и в Нидерландах, соответственно. Я спросила переводчицу. Я тоже очень сильно удивилась, почему Бельгия. Я спросила переводчицу, говорю, слушайте, а зачем это бельгийцам? Я бы не удивилась, если бы это была страна, в которой пережили что-то подобное, да? Таких стран много, не один Советский Союз. Ну, в том или ином виде. Но Бельгия, зачем им советская история? Здесь же дело не в советской истории. Здесь дело в том, что для бельгийского читателя, подростка, это будет книга о том, как вырастить человека в нечеловеческих условиях. Они делали книгу подростковую, считается. Как вырастить человека в нечеловеческих условиях. А какими эти нечеловеческие условия оказываются? Ну, в данном случае они оказались советскими. Они могли оказаться любыми другими. И вот для бельгийцев важна вот эта сторона, а не чисто историческая, как для нас. И в этом тоже есть своя логика.
Для вас успех этой книги в России, я знаю, что было несколько переизданий, он был неожиданным тоже?
Абсолютно. Абсолютно. Я считала, что, ну, мое счастье, что нашелся издатель. И я считала, что, ну, если разойдется первый тираж, а первый тираж был весьма скромный, 2000, для России это вообще очень скромный тираж, то и, слава богу, будем считать, что я свою миссию выполнила. Поэтому все остальное было, в общем, неожиданностью для меня. И я считаю, что в этом большая заслуга издательства, потому что они, конечно, очень много сделали для продвижения.
Сегодня в России снова стоит остро вопрос сохранения исторической памяти. Что вы думаете об этой проблеме?
Я думаю, что очевидно, что историческую память надо в любом случае сохранять, естественно. Весь вопрос же в том, что понимать под исторической памятью и под сохранением. Потому что официальная линия сейчас этой вот исторической памяти, она в том, что мы как бы какую-то часть сохраняем, а какую-то мы стараемся, ну так, аккуратненько обойти. И про это, ну, в лучшем случае просто не разговаривать. И это, на мой взгляд, совершенно неправильно. И кроме того, скажем так, ура-патриотические вопли вокруг нашей истории, это тоже не лучшее, что можно придумать для воспитания патриотизма. Что я могу сказать? Я изо всех сил скромных делаю вот что-то, чтобы историческая память сохранялась не только в той официальной части, которая нравится нашим официальным пропагандистам, скажем так.
И в этом смысле взрослые издания «Сахарного ребенка» — это тоже шаг в сторону сохранения памяти?
Да, разумеется, разумеется. Причем там много именно вот об историческом контексте повести. И кроме того, там приведен материал о том, что такое 30 октября, день политзаключенного в СССР. Там прямо есть целая статья, приведена из материалов общества «Мемориал» международного о том, что это такое было за потрясающее движение, которое возникло в Советском Союзе как способ сопротивления политзаключенных. Представляете? Я, например, не могла себе представить, у меня до сих пор не укладывается в голове, как люди, сидящие в советских тюрьмах, умудрялись объединяться в борьбе за права политических заключенных и за свободу слова. Это вообще совершенно фантастическая история. история, вот она там в этой взрослой книге тоже есть, потому что сейчас об этом практически не говорят. Сейчас у нас 30 октября официально называется День памяти жертв политических репрессий, причем считается, что современных политических репрессий у нас не существует.
Это было интервью с Ольгой Громовой, автором книги «Сахарный ребенок», которая в сентябре выходит на французском языке в издательстве «Тетраморф».